Глава 9. Друва Махараджа возвращается домой. Великий мудрец Майтрея сказал Видуре: успокоенные Верховным Господом, полубоги избавились от всех страхов и, низко поклонившись ему, вернулись на райские планеты. А Господь, не отличный от другого своего воплощения, Сахасра Шириши, желая увидеть своего слугу Дхруву, взобрался на спину Гаруды, который перенес его в лес Мадхуван. Сверкающая, как молния, форма Господа, на которой Дхрува Махараджа, достигший совершенства в йоге, полностью сосредоточил свой ум, внезапно исчезла. Это смутило Дхруву и вывело его из состояния медитации. Но едва он открыл глаза, как увидел, что тот же самый Верховный Господь, которого он только что созерцал в своем сердце, стоит перед ним. Когда Дхрува Махараджа увидел Господа, стоящего перед ним, его охватило смятение. Чтобы выразить Господу свое почтение, он, как палка, упал к его ногам, и любовь к Богу затопила его. В экстазе Дхрува Махараджа неотрывно смотрел на Господа, как будто хотел выпить его глазами, осыпать его лотосные стопы поцелуями и сжать его в своих объятиях. Дхрува Махараджа был еще очень мал, но, несмотря на это, он хотел, как подобает, восславить Господа. Однако неопытность мешала ему собраться с мыслями. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, понял, в каком затруднительном положении находится его преданный, и по беспричинной милости коснулся своей раковины лба Дхрувы Махараджи, стоявшего перед ним со сложенными ладонями. В тот же миг Дхрува Махараджа постиг смысл вед, а также понял абсолютную истину и то, в каких отношениях она находится с живыми существами. Считая себя слугой Верховного Господа, чья слава не знает границ, Дхрува, которому в будущем предстояло получить во владение планету, не подлежащую уничтожению даже в момент гибели Вселенной, вознес ему молитвы, каждое слово которых было тщательно взвешено и продумано. Дхрува Махараджа сказал: «О мой Господь, Ты всемогущ! Войдя в меня, Ты пробудил к жизни все мои органы чувств — руки, ноги, слух, осязание, жизненную силу и, самое главное, речь. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. О мой Господь, Ты единый Верховный Повелитель всех миров, но, обладая различными энергиями, Ты по-разному проявляешь себя в духовном и материальном мирах. Своей внешней энергией Ты создаешь Махататву, совокупную энергию, и после этого входишь в нее как сверхдуша. Ты — Верховная Личность, и, манипулируя эфемерными гунами материальной природы, Ты создаешь великое многообразие ее проявлений, подобно огню, который выглядит по-разному в зависимости от формы дров. О мой Повелитель, даже Господь Брахма во всем послушен Тебе. На заре творения Ты вложил в его сердце знание, и благодаря этому знанию он обрел способность видеть и понимать все, что происходит во Вселенной, как человек, который, пробуждаясь ото сна, сразу вспоминает о своих делах. Ты — единственное прибежище для всех обусловленных душ, жаждущих освобождения, и друг всех обездоленных. Какой же образованный человек, обладающий совершенным знанием, сможет хотя бы на мгновение забыть Тебя? Те, кто поклоняется Тебе в расчете получить в награду чувственные наслаждения, заботясь только об этом мешке из кожи, несомненно находятся под влиянием Твоей иллюзорной энергии. Ты подобен древу желаний и можешь исполнить любые желания и даровать освобождение, вызволив душу из круговорота рождений и смертей. Но глупцы, подобные мне, просят у Тебя чувственных наслаждений, которые доступны даже обитателям ада. О мой Господь, трансцендентное блаженство, которое испытывает человек, медитируя на Твои лотосные стопы, или слушая чистых преданных, воспевающих Твое величие, так безгранично, что не идет ни в какое сравнение с Брахманандой, наслаждением человека, которому кажется, что он растворился в безличном Брахмане и слился со Всевышним. Если даже Брахмананда меркнет перед трансцендентным блаженством, которое доставляет преданное служение, то что говорить об эфемерных радостях жизни на райских планетах, которую разящий меч времени может оборвать в любой момент? Любой, кто попадает на райские планеты, рано или поздно будет вынужден снова вернуться на Землю. Дхрува Махараджа продолжал: «О беспредельный Господь, прошу Тебя, дай мне возможность общаться с великими преданными, чье трансцендентное любовное служение Тебе ни на мгновение не останавливается, как полноводная река, несущая свои воды к морю. Жизнь таких возвышенных преданных чиста и свободна от скверны. Я знаю, что с помощью преданного служения мне удастся пересечь океан невежества материального бытия, на поверхности которого, как языки пламени, вздымаются волны невзгод и опасностей. Мне не составит никакого труда пересечь его, ибо я одержим желанием слушать о Твоих трансцендентных качествах и деяниях, над которыми не властно время. О мой Господь, чей пупок подобен лотосу, если человеку посчастливилось встретить чистого преданного, который всем сердцем стремится к Твоим лотосным стопам, чтобы без конца вдыхать их благоухание, он утрачивает привязанность к материальному телу и к тому, что его окружает, к детям, друзьям, дому, богатству и жене, словом, ко всему, что так дорого сердцу материалиста. Поистине, он становится безразличен ко всему этому. О мой Господь, о нерожденный повелитель всего сущего, мне известно, что живые существа, относящиеся к разным видам жизни, звери, птицы, присмыкающиеся растения, полубоги и люди, живут на всех планетах Вселенной, которая создана совокупной материальной энергией. Мне известно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, а иногда в непроявленном состоянии. Однако никогда до этого мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму, которую я вижу сейчас. Своим явлением Ты положил конец всем моим домыслам и рассуждениям. О мой Господь! В конце каждой эпохи Верховная Личность Бога, Гарбхадакашая Вишну, поглощает всю проявленную Вселенную, втягивая ее в свой живот. Он возлежит на Шешенаге, и из его пупка растет золотой цветок лотоса, в котором рождается Господь Брахма. Я знаю, что Ты и есть тот самый Верховный Господь, и потому в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. О мой Господь! Ни одна наша мысль не может укрыться от Твоего неделимого, трансцендентного взора. Ты вечно свободен, вечно пребываешь в чистой благости и неизменно существуешь в форме сверхдуши. Ты – изначальная личность Бога, вечный повелитель трех гун материальной природы и обладатель шести достояний. Все это отличает Тебя от обыкновенных живых существ. В образе Господа Вишну Ты наслаждаешься плодами всех жертвоприношений и поддерживаешь существование всей Вселенной, вместе с тем оставаясь в стороне от нее. О мой Господь, в Твоем безличном аспекте, аспекте Брахмана, всегда присутствуют два взаимоисключающих элемента – знание и невежество. Твои бесчисленные энергии постоянно проявляются в том или ином виде, но источником материального мироздания является безличный Брахман, неделимый, изначальный, неизменный, беспредельный и исполненный блаженства. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты и есть этот безличный Брахман. О мой Господь! Ты – высшее олицетворение всех благословений. Поэтому тот, кто целиком посвящает себя преданному служению Тебе и не имеет никаких других желаний, никогда не променяет служение Твоим лотосным стопам даже на царский трон и власть над огромным царством. Таково могущество служения Твоим лотосным стопам. по своей беспричинной милости, ты заботишься о неразумных и невежественных преданных вроде меня, так же, как корова заботится о новорожденном теленке, выкармливая его молоком и оберегая от опасностей. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Дорогой Видура, когда Тхрува Махараджа, все помыслы которого были чисты, окончил свою молитву, Верховный Господь, Личность Бога, неизменно милостивый к своим преданным и слугам, обратился к нему со словами приветствия. Верховный Господь сказал: «Дорогой Тхрува, сын царя, ты исполнил свои благочестивые обеты, и мне известно сокровенное желание, которое ты лелеешь в своем сердце. Ты очень чистолюбив, и цель твоя труднодостижима, но я исполню твое заветное желание, да сопутствует тебе удача». Верховный Господь продолжал: «Дорогой Тхрува, я подарю тебе лучезарную планету, именуемую полярной звездой, которая будет продолжать существовать даже после гибели Вселенной в конце дня Брахмы. У этой планеты, окруженной всеми солнечными системами, планетами и звездами, до сих пор не было правителя. Все небесные светила движутся вокруг нее, подобно быкам, которые ходят по кругу, вращая жернова, перемалывающие зерно. Оставляя полярную звезду справа от себя, все звезды, населенные великими мудрецами, Дхармой, Агни, Кашьяпой, Шукрой и другими, обращаются вокруг этой планеты, которая не разрушается даже в то время, когда уничтожаются все остальные планеты Вселенной. После того, как Отец твой удалится в лес и передаст тебе бразды правления, ты будешь править всем миром в течение 36 тысяч лет. Однако твое тело со всеми органами чувств будет оставаться таким же сильным и молодым, как теперь. Ты никогда не состаришься». Господь продолжал: «Однажды твой брат, Уттама, отправится в лес на охоту и, увлеченный этим занятием, будет убит. Твоя мачеха, Суручи, обезумев от горя, бросится в лес на поиски его тела, но сама сгорит в лесном пожаре». Господь продолжал: «Я — сердце всех жертвоприношений. У тебя будет возможность совершить много великих жертвоприношений и, не скупясь, раздавать пожертвования. Таким образом, в этой жизни ты сможешь насладиться всеми благами материального мира, а в момент смерти будешь помнить обо мне». Верховный Господь продолжал: «Дорогой Тхрува, когда твоя материальная жизнь в этом теле подойдет к концу, ты отправишься на мою планету, которой поклоняются обитатели всех планетных систем. Она находится выше планеты Семи Риши, и, достигнув ее, ты уже не вернешься в материальный мир». Великий мудрец Майтрея сказал: «Выслушав молитвы и восхваление Тхрувы Махараджи и пожаловав ему свою планету, Господь Вишну, восседающий на Гаруде, на глазах у мальчика улетел в свою обитель». Благодаря своей целеустремленности Тхрува Махараджа добился всего, чего хотел, поклоняясь лотосным стопам Господа, но, несмотря на это, он не чувствовал удовлетворения. В таком расположении духа Тхрува возвратился домой. Шри Видура спросил: «О Брахман, достичь обители Господа очень трудно. Привести в нее может только чистое преданное служение, которое одно способно доставить удовольствие всемилостивому Господу. Тхруве Махараджи, благодаря его исключительной мудрости и искренности, удалось добиться этого всего за одну жизнь. Что же было причиной его недовольства?» Майтрея ответил: «Резкие слова мачехи, как стрелы, ранили Друву в самое сердце. Поэтому он не мог забыть об оскорблении, которое она ему нанесла, и думал о нем, когда ставил перед собой цель жизни. Друва Махараджа не хотел обрести освобождение от рабства в материальном мире. Но когда перед ним, благодаря его преданному служению, предстал сам Верховный Господь, он устыдился своих материальных желаний». Друва Махараджа думал: укрыться под сенью лотосных стоп Всевышнего далеко не просто. Ибо даже великим брамачари во главе с Ананданой, которые практиковали аштанга-йогу и пребывали в трансе, пришлось прожить много жизней, прежде чем они обрели прибежище его лотосных стоп. Мне же удалось добиться этого всего за 6 месяцев, но из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, чего достиг. Полюбуйтесь на меня, самого несчастного из людей. Я достиг лотосных стоп Верховной Личности Бога, который может мгновенно разорвать цепи повторяющихся рождений и смертей, но по глупости своей попросил у него о приходящем. Полубогам, обитающим на высших планетах, рано или поздно придется снова родиться на низших планетах. Поэтому все они завидуют тому, что благодаря преданному служению я удостоился вечной жизни на Вайкунтхе. Эти ревнивые полубоги затуманили мой разум. Вот единственное объяснение того, что мне удалось воспользоваться благословением мудреца Нарады и извлечь истинное благо из его наставлений. Дхрува Махараджа сокрушался. Я был околдован иллюзорной энергией. Не понимая истинной природы вещей, я спал в объятиях иллюзий. Мое двойственное видение заставляло меня смотреть на брата как на своего врага и соперника, и сердце мое разрывалось от горя, когда я по невежеству думал: «Это мои враги». Добиться благосклонности Верховной Личности Бога очень трудно. Но хотя мне и удалось умилостивить сверхдушу Вселенной, я попросил Господа о пустяке. Мой поступок можно сравнить только с попытками вылечить человека, который уже умер. Горе мне, встретившись с самим Верховным Господом, который может вызволить душу из круговорота рождений и смертей, я попросил его оставить меня в тех же условиях. Господь был готов даровать мне возможность служить Ему, а я вместо этого выбрал материальное богатство, славу и процветание. Это можно объяснить только моей беспросветной глупостью и скудностью запаса благочестивых поступков. Я поступил, как тот бедняк, который, снискав милость великого императора, мог получить от него любые богатства, но по своему невежеству попросил всего лишь пригоршню дробленого риса. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Дорогой Видура, люди, подобные тебе, чистые преданные, нашедшие прибежище у лотосных стоп Мукунды, Верховного Господа, который дарует освобождение. Те, кого больше всего на свете привлекает нектар его лотосных стоп, находят полное удовлетворение в служении лотосным стопам Господа. В каких бы обстоятельствах ни оказались такие люди, они остаются довольными и никогда не просят у Господа материальных благ». Услышав, что его сын Дхрува, которого он считал уже погибшим, возвращается домой, царь Уттанапада поначалу не поверил этому известию. Таким невероятным оно ему показалось. Считая себя самым большим грешником, он не мог поверить в то, что ему выпала такая удача. Хотя царь поначалу и не поверил вестнику, принесшему эту новость, он нисколько не сомневался в истинности слов великого мудреца Нарады. Поэтому на радостях Уттанапада щедро вознаградил вестника, подарив ему драгоценное ожерелье. Затем царь Уттанапада, сгорая от нетерпения снова увидеть своего пропавшего сына, зашел на колесницу, запряженную лучшими лошадьми и украшенную золотой филигранью. Сопровождаемый учеными-брахманами, старшими членами рода, а также министрами, адъютантами, придворными и ближайшими друзьями, царь торжественно выехал из города. При отъезде царя воздух огласился гудением раковин и звуками литавр и флейт. Провожавшие его брахманы читали предвещавшие удачу ведические мантры. Обе жены царя Уттанапады, Сунити и Суручи, вместе с другим сыном царя Уттамой присоединились к процессии. Царицы восседали на паланкине. Приблизившись к опушке близлежащего леса, царь Уттанапада увидел Дхруву Махараджу. Спрыгнув с колесницы, царь бросился к сыну, встречи с которым так долго ждал. Тяжело дыша от переполнявшей его любви и нежности к своему пропавшему сыну, он обеими руками прижал его к груди. Однако Друва Махараджа был уже не тот, что прежде. Прикосновение к лотосным стопам Верховной Личности Бога осветило его и очистило от всей скверны. Царь Уттанапада, так долго ждавший этой встречи, снова и снова вдыхал аромат волос сына и орошал его холодными слезами, потоками лившихся у него из глаз. Друва Махараджа, благороднейший из благородных, прежде всего припал к ногам отца. Ответив на его многочисленные вопросы, царевич поклонился в ноги обеим матерям. Суручи, младшая мать Друвы Махараджа, увидев, как невинный ребенок кланяется ей в ноги, тотчас подняла его, заключила в объятия и прерывающимся от слез голосом благословила: «Долгой жизни тебе, мой мальчик!» Перед тем, кто благодаря дружескому общению с Верховной Личностью Бога обрел трансцендентные качества, преклоняются все живые существа, подобно тому, как вода сама стекает в низину. Братья Уттама и Друва в приливе любви и нежности крепко обнялись, обливаясь слезами, и по их телам побежали мурашки. Когда Сунити, настоящая мать Друвы Махараджи, прижала к себе нежное тело сына, который был ей дороже самой жизни, ее охватило такое блаженство, что она забыла обо всех своих горестях. Дорогой Видура, Сунити была матерью великого героя. Друва Махараджа стоял весь облитый ее слезами вперемешку с молоком, сочившимся из ее груди. Это было очень хорошим знаком. Обитатели дворца стали превозносить и поздравлять царицу Сунити. «Дорогая царица, твой возлюбленный сын так давно ушел из дома, что ты уже считала его пропавшим, но теперь, к твоей великой радости, он вернулся домой. Судя по всему, твой сын будет долгие годы заботиться о тебе и ухаживать за тобой, и положит конец твоим материальным страданиям. Дорогая царица, ты, должно быть, молилась Верховному Господу, который спасает своего преданного от самой большой опасности. Те, кто постоянно медитирует на него, разрывают заколдованный круг рождений и смертей. Достичь такого совершенства очень непросто». Мудрец Майтрея продолжал: «Дорогой Видура, царь, которому словословия в адрес сына доставили большое удовольствие, усадил Друву Махараджу вместе с его братом на спину слонихи, и процессия двинулась обратно в столицу, жители которой на все лады прославляли царя. Весь город был украшен банановыми деревьями, с которых свисали грозди плодов и цветов, и орековыми пальмами, листья и ветви которых были видны повсюду. На улицах города были воздвигнуты многочисленные арки, по форме напоминавшие акул. У ворот каждого дома горели светильники, и стояли большие кувшины с водой, обернутые разноцветной материей и украшенные нитками жемчуга, цветочными гирляндами и манговыми листьями. Многочисленные дворцы города, а также городские ворота и крепостные стены, окружавшие его, и без того очень красивые, по случаю торжества были увешаны золотыми украшениями. Крыши и купола дворцов ослепительно сияли, так же, как и купола прекрасных воздушных кораблей, паривших над городом. Все площади, улицы и переулки, а также возвышения для сидения на перекрестках, были чисто вымыты и обрызганы сандаловой водой. Чтобы осветить атмосферу города, повсюду были разбросаны зерна риса и ячменя, а также цветы, фрукты и многие другие ритуальные подношения. Когда Друва Махараджа проезжал по городу, прекрасные обитательницы близлежащих домов собирались по обеим сторонам дороги, чтобы посмотреть на него. Движимые материнским чувством, они благословляли мальчика, осыпая его семенами белой горчицы, ячменя, молодой травой фруктами и цветами, обрызгивая водой и кислым молоком. Провожаемый мелодичным пением горожанок, Друва Махараджа вошел во дворец своего отца. Так Друва Махараджа снова поселился в отцовском дворце, стены которого были отделаны драгоценными камнями. Окруженный любовью и заботой отца, он проводил свое время так же, как проводят его полубоги в своих дворцах на высших планетах. Постель его была мягка и белоснежна, как молочная пена. Все кровати во дворце были сделаны из слоновой кости и инкрустированы золотом, а стулья, скамейки, кресла и прочая мебель отлиты из чистого золота. Царский дворец был окружен мраморными стенами, украшенными многочисленными мозаиками из драгоценных камней, сапфиров и других самоцветов. Эти картины изображали прекрасных женщин, которые держали в руках зажженные светильники, также сделанные из драгоценных камней. Вокруг царского дворца были разбиты сады, в которых росли разнообразные деревья, привезенные с райских планет. Воздух в этих садах был напоен жужжанием опьяненных шмелей и мелодичным пением птиц, парами сидевших на ветках. Лестницы из изумруда вели к прудам, в которых росли разноцветные лотосы и лилии. В них жили лебеди, карандавы и чакроварки, цапли и другие благородные птицы. Святой царь Уттанапада, услышав о славных подвигах Друвы Махараджи и убедившись в силе его характера и в том, каким авторитетом он пользуется у людей, не мог нарадоваться на сына, совершавшего такие чудеса. Поразмыслив, царь Уттанапада решил, что Друва Махараджа вполне готов для того, чтобы принять на себя заботы о царстве. Заручившись согласием своих министров и видя любовь народа к его сыну, он возвел Друву на престол и сделал его повелителем всей планеты. Приняв во внимание свой преклонный возраст и решив, что пришла пора подумать о душе, царь Уттанапада оставил все мирские дела и ушел в лес.